Каким был Августин в качестве манихейца? Открывать это мы предоставляем отцу Вентуре, но что его вступление в христианство принесло постоянную вражду между богословием и наукой, а это вне всякого сомнения. Будучи вынужденным признаться, что, возможно, что в учениях язычников есть кое-что и божественное, и истинное, он, тем не менее, заявил, что за их суеверие, идолопоклонство и гордость следует их ненавидеть, и если они не исправятся, наказывать божественным судом. Это дает нам ключ к пониманию всей дальнейшей политики христианской церкви, даже до нашего времени. Если язычники не хотели вступить в церковь, то все, что было божественное в их философии, должно было свестись на нет, и гнев Божий должен был разразиться над их головами. Каким последствиям это привело, об этом в сжатых выражениях говорит Дрейпер. Никто не сделал больше, чем этот отец, для того, чтобы создать антагонизм между наукой и религией. Главным образом это был он, кто отвел Библию в сторону от ее истинного назначения – быть руководством к чистоте жизни, и поставил ее в опасное положение – быть судьею человеческих познаний, наглым тираном над человеческим умом. Раз пример был показан, недостатков в последователях уже не было. Труды греческих философов были заклеймлены как профанические. Необыкновенно славные достижения музея Александрии были упрятаны от взоров облаком невежества, мистицизма и неподдающегося пониманию жаргона, из которого очень часто вспыхивали разрушительные молнии церковной мстительности. Августин и Киприан, 444, книга 6, глава 17. Признают, что Гермеса и Хостанес верили в одного истинного Бога. Первые два, точно так же, как и двое язычников, утверждали, что он незрим и непостижим иначе, как только духовно. Кроме того, мы приглашаем любого разумного человека, лишь бы он не был религиозным фанатиком, чтобы он, после прочтения отрывков на удачу избранных из трудов Гермеса и Августина, касающихся божества, решил, который из этих двух дает более философское определение незримого отца. У нас есть, по крайней мере, один известный писатель, который придерживается нашего мнения. Дрейпер называет письменное произведение Августина «напыщенной беседой с Богом, бессвязным сном». Отец Вентура показывает этого святого, представляющим изумленному миру самые тончайшие высоты философии. Но тут опять выступает тот же самый беспристрастный критик, который высказывает по отношению упомянутого колосса философии отцов церкви следующее замечание. Неужели ради этой нелепой системы, этого продукта невежества и наглости, надо было отказаться от трудов греческих философов? Не было преждевременности в том, что великие критики, появившиеся во время Реформации, путем сравнения трудов этих писателей, поставили их на надлежащее место и научили нас взирать на них с презрением. Обвинять таких людей, как Плотин, Порфирий, Ямблих, Аполлоний и даже Симон Волф, в том, что они заключили договор с дьяволом, существует ли этот персонаж или нет, настолько абсурдно, что почти не требует опровержения. Если Симон Волф, наиболее проблематичный изо всех в историческом смысле, когда-либо существовал иначе, как только в разгоряченной фантазии Петра и других апостолов, то он, очевидно, был ничуть не хуже любого из своих противников. Расхождения в религиозных воззрениях, как бы велики они ни были, недостаточны парсе, чтобы из-за них одного человека отправить в небеса, а другого в ад. Такие немилосердные и безапелляционные доктрины можно было преподавать в средние века, но теперь уже слишком поздно даже для церкви выдвигать вперед это традиционное пугало. Исследования начинают выявлять такое, что если оно подтвердится, то навлечет вечный позор на церковь апостола Петра, чье самое навязывание себя этому ученику должно рассматриваться как наиболее недоказанное и недоказуемое утверждение католического духовенства. Анонимный автор сверхъестественной религии упорно старался доказать, что под именем Симона Волхва мы должны подразумевать апостола Павла, чьи послания были тайно, так же как и открыто, оклеветаны Петром, который осуждал их как содержащих слабо разумную ученость. Апостол неевреев был смелый, откровенный, искренний и очень ученый. Апостол обрезания же был трусливый, осторожный, неискренний и очень невежественный. Что Павел частично, если и не полностью, был посвящен в теологические мистерии, почти нет сомнений. Его язык, фразеология настолько своеобразные и присущие греческим философам некоторые выражения, употребляемые только посвященными, все это является верными отличительными признаками, ведущими к такому заключению. Наше подозрение было подкреплено талантливой статьей в одном из нью-йоркских периодических изданий, озаглавленной «Павел и Платон». Примечание. Павел и Платон у Уайлдера, 45, редактора «Элевзинских и вакхических мистерий» Томаса Тейлора. В которой автор выдвигает одно замечательное и для нас весьма ценное наблюдение. Он показывает, как изобилует послание к коринфянам Павла выражениями, навеянными сабазийскими и элевсинскими посвящениями и лекциями греческих философов. Он, Павел, характеризует себя как «идиотес», то есть как человека, неискусного в слове, но не в гнозисе или философской учености. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, – пишет он, – но мудрость не века сего». И не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую никто из властей века сего не познал. 1 Коринфянам, глава 2, стихи 6-8. Что же другое мог этот апостол подразумевать под этими недвусмысленными словами, как не то, что он сам, как принадлежащий к мистам, посвященным, говорил о вещах, показываемых и объясняемых только мистериях. Премудрость Божия, которую никто из властей века сего не познал, очевидно имеет какое-то непосредственное отношение к базилею элевсинского посвящения, который знал. Этот базилей принадлежал к окружению великого Иерофанта и был одним из архонов Афин. В качестве такового он был одним из главных мистов и принадлежал ко внутренним мистериям, к которым только очень избранное и малое количество получало доступ. Должностные лица, заведовавшие элевсиниями, назывались архонами. Другим доказательством, что Павел принадлежал к кругу посвященных, является следующий факт. У апостола голова была острижена в Сенхрее, где был посвящен Луций, Апулей, так как он дал обет. Назары или отделенные, как мы читаем в иудейских писаниях, должны были остричь свои волосы, которые они носили длинными и которых бритва не должна была касаться во всякое другое время, и приносить их в жертву на алтарь посвящения, а назары представляли собой класс халдейских теургов. Мы в дальнейшем докажем, что Иисус принадлежал к этому классу.